Глава 39. Снег выпал в первый день Нового года и не таял до конца апреля. На Пасху народу на даче ехало больше обычного, и по объему выручки заправка поставила рекорд. В Новый год нас отметили как лучшую заправку региона. Настроение у всех царило приподнятое. Затем пришла бумага по поводу строительства дорог. В ней было сказано, что туннель и шоссе построят за пределами УСА. До этого еще далеко, утешал ВОС Гилберт, преемник ОСА в партии. Может и так, но следующие муниципальные выборы уже совсем скоро, и его партия их, считай, проиграла. Ясно же, когда одним росчерком пера с карты Норвегии стирают деревню, значит, кто-то из этой деревни с лоббированием не справился. Я встречался с представителями главного офиса, и мы решили доить корову, пока она у нас есть. Читай, реорганизация, уменьшение размеров предприятия, сокращение штата. Мелкие заправки тоже нужны. Если не выйдет, то мне, по их словам, беспокоиться не о чем. «Здесь двери для тебя всегда открыты, Рой», — сказала Пия Сюссе. «Захочешь попробовать себя в чем-то еще, звони. Номер у тебя есть». Я переключил передачу. Работал больше, чем когда-либо. Это нормально, работать мне нравится. И поставил себе цель. У меня будет собственная заправка. Как-то заходил Дан Кране, я как раз чистил кофемашину. Попросил разрешения задать пару вопросов в связи с подготовкой материала про Карла. «По слухам, у него там все хорошо», — сказал Дан Кране. «Ну да», — согласился я и стал чистить дальше. «Пишешь хвалебную статью?» «Наша задача — показать обе стороны». «Не все?» стороны. «Смотри-ка, ты выражаешься яснее редактора газеты», — Дан Кране криво улыбнулся. «Мне он не нравился. Но мне вообще много кто не нравится, поэтому какая разница? Он напоминал мне английских сеттеров, сидящих в кроссоверах дачников. Здоровые, неугомонные, но дружелюбные. Но дружелюбие его было прохладным. Неестественное поведение, используемое как средство достижения долгосрочных целей, и я начал понимать, что на самом-то деле Дан Кране – марафонец, стратег, никогда не теряющий терпения на поле боя, не совершающий резких движений и терпеливо гнущий свою линию, поскольку знает, у него есть выдержка, благодаря которой он достигнет высот. И эта уверенность была видна по жестам, слышна в формулировках, даже в глазах светилась. Хоть он и был лишь жалким редактором мелкой газетенки, он шел своей дорогой. Как говорится, его ждали великие дела. Он вступил в партию ОСА, хоть Узблат явно была газетой рабочей партии, во внутренних правилах издания было сказано, что редактору нельзя занимать политические должности, способные пробудить сомнения в его или ее беспристрастности. Кроме того, Кране как раз стал молодым отцом. Забот у него хватает, так что на ближайшие муниципальные выборы он не пойдет. Может, на следующие. Ну или через следующие. Дан Кране наложит свою огромную лапу на пост мэра. Это же просто вопрос времени. Твой братец был готов идти на риск и еще студентом заработал большие деньги на инвестициях в торговый центр. Кране достал из кармана куртки бренда Джек Вольфскин блокнот и ручку. Ты в этом тоже поучаствовал?
Не понимаю, о чем ты, ответил я.
Нет? Как я понял, ты профинансировал покупку акций, добавив последние 200 тысяч. Надеюсь, он не увидел, как я вздрогнул.
Кто тебе рассказал?
И снова слабая улыбка, словно причинявшая ему физическую боль. Знаешь, даже мелким газетенкам надо защищать свои источники.
Менеджер банка? Или Вилумсон? Или еще кто-то из банка?
Как говорится, тот, кто отследил деньги.
«Без комментариев», — сказал я.
Кране тихо засмеялся и что-то записал. «Рой, ты правда хочешь, чтобы это в газете написали?»
«Что написали?»
«Без комментариев. Так ведь отвечают важные политики и звезды, живущие в городе, когда дела у них идут плохо. Странное может сложиться впечатление».
«Думаю, впечатление создаешь ты».
Кране с улыбкой помотал головой. Худой, суровый, с гладко зачесанными волосами. «Я пишу только то, что говорят, Рой».
Так пиши. Опиши эту беседу, каждое слово, включая твой задротский совет по поводу комментария без комментариев. Ты же понимаешь, интервью приходится редактировать, мы выбираем самое важное. А что важно, решаешь ты, поэтому над созданием впечатления ты трудишься.
Кранов вздохнул. Как я понял, по твоему холодному отношению ты не хочешь, чтобы ваше с Карлом участие в этом рискованном проекте выплыло наружу. Спроси Карла. Я закрыл переднюю панель кофемашины и нажал кнопку запуска. Кофе будешь? Да, спасибо. Наверное, тебе нечего сказать и по поводу того, что Карл перенес свой бизнес в Канаду после того, как его компания стала объектом расследования. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подозревает махинацию на курсе.
«Вообще-то мне есть что сказать», — ответил я, протягивая ему бумажный стаканчик с кофе, «по поводу того, что ты готовишь материал о бывшем парне своей жены. Такой комментарий тебя устроит?»
Крана тяжело вздохнул, засунул блокнот обратно в карман куртки и глотнул кофе. «Если бы местной газете вроде нашей нельзя было писать о тех, кто имеет к деревне то или иное отношение, мы бы ни одного репортажа не сделали».
«Понимаю, но ты ведь сообщишь об этом в конце газетной статьи, правильно? Что написал ее человек, которого обслужили после Карла Обгарда?»
Я увидел, как в глазах марафонца засверкали молнии. Его долгосрочная стратегия зашаталась, и он вот-вот скажет или сделает то, что конечной цели на пользу не пойдет. И после того, как его брат Рой от обслуживания отказался. Я этого не сказал. Разумеется, не сказал. Только поиграл с мыслью о том, что это здорово выбило бы Дана Крана из колеи.
«Спасибо, что уделили мне время», — сказал Крана, застегивая молнию непромокаемой куртки.
«И тебе спасибо», — сказал я, — 20 крон. Он перевел взгляд с бумажного стаканчика с недопитым кофе на меня. Я попытался скопировать его вялую улыбку. Газета напечатала репортаж о Карле Абеле Обгарде, уроженце нашей деревни, добившемся успеха за океаном. За подписью какого-то журналиста-фрилансера Крана. Придя домой на ферму после беседы с Краной, я пробежался по пастбищу, осторожно осмотрел пару обнаруженных мною гнезд, пошел в амбар и полчаса лупил по старому мешку с песком. А потом отправился в новую ванную и принял душ. Стоя с намыленной головой, думал о потраченных деньгах, которых хватило бы не только на ванную и изоляцию, но и на новые окна. Я поднял лицо навстречу теплым струйкам, чтобы они смыли этот день. Впереди следующий. Я вошел в ритм. У меня были цель и стратегия. Мэром я становиться не собираюсь, мне, черт возьми, нужна только своя заправка. И с тем же остервенением я вот-вот превращусь в марафонца. А потом позвонил Карл и сказал, что переезжает домой.